Радио Прага. Новости.
Вышеградские лидеры требуют долговременного решения проблем еврозоны. Немецких инвесторов влечет Чехия. Чешские дети продолжают толстеть. Главы правительств стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии, которые собрались на переговоры в чешской столице, заявили, что не готовы без раздумий поддерживать проекты по углублению европейской интеграции, возникшие на скорую руку. Премьер-министр Чехии Петр Нечас подчеркнул, что конкретного проекта интеграции пока не существует. Министры также сошлись во мнении, что решение проблем еврозоны должно быть долговременным и не должно ставить под угрозу единый европейский рынок и конкурентоспособность. Письмо с изложением своих предложений лидеры четверки адресовали высшим представителям Европейского союза. Министры собрались с целью согласования своих позиций накануне саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе в Брюсселе и будет посвящен решению финансовых проблем еврозоны. Чешская Республика остается самой привлекательной страной для немецких инвесторов в Центральной и Восточной Европе. Это подтвердил опрос, проведенный Чешско-немецкой торговой и промышленной палатой и другими немецкими палатами в 15 европейских странах. 85% инвесторов при возможности повторного выбора вновь бы отдало предпочтение Чешской Республике за низкое налоговое бремя, развитую инфраструктуру и доступность местных поставщиков. Самый большой недостаток Чехии в глазах зарубежных инвесторов – непрозрачный процесс распределения общественных заказов. Чехия заняла по показателю прозрачности последнее 15-е место в списке стран – за Албанией, Венгрией и Болгарией. Оппозиции пока с успехом удается предотвращать окончательное голосование по законопроекту о возвращении имущества церквям в Нижней палате парламента. Социал-демократы с помощью обструкции не допускают голосования уже пару недель. В пятницу Нижняя палата перенесла утверждение законопроекта в третьем чтении на июль. Церквям намерены возвратить недвижимое имущество на сумму около 3 миллиардов евро и выплатить компенсацию за имущество, не подлежащее возвращению, в размере 2,4 миллиардов евро. Количество детей, страдающих ожирением, в Чехии за последние 15 лет возросло в 4 раза. Подростков в возрасте от 15 до 18 лет, имеющих подобные проблемы, стало больше в 5 раз. Специалисты считают эти данные тревожными и винят во всем родителей, которые не прививают детям любовь к спорту. Помимо ожирения, чешские дети чаще всего страдают от аллергии. На четырех пражских островах – Кампе, Славянском, Детском и Стрелецком – островах проходят выходные фестиваль «United Islands». На 5 сценах пражской публике представят более 200 музыкальных проектов из 21 страны мира. Вход на концерты бесплатный. В субботу из-за фестиваля будет перекрыт для автомобилей мост Легии и набережная Яначика. По уровню владения иностранными языками чешские граждане в Европейском Союзе находятся на 19-м месте. Таковы результаты исследования, проведенного агентством Евробарометр. 49% респондентов владеют лишь одним иностранным языком, а 51% чехов не разговаривает ни на одном иностранном языке, хотя и осознает, насколько это выгодно. И о погоде. Выходные в Чехии будут по-настоящему летними. В субботу может быть облачно, а вот в воскресенье тучи исчезнут с горизонта. Температура воздуха от 22 до 26 градусов Цельсия. И это уже все новости. В студии была Ася Чеканова.
Мы не прерываем эфирные связи. В студии Радио Прага вас приветствует Ларета Вашкова. Почему чехов провожали овациями с Евро-2012? Не останутся ли без работы чешские сыщики? День аптек посвящен врагам водителей и продлен на неделю. Оправдан ли страх агрессии со стороны шизофреников и в какой мере? Оставайтесь на волнах Радио Прага, и вы узнаете обо всем подробнее. Чешские футболисты покидают европейское первенство с высоко поднятыми головами. В четвертьфинальной встрече с португальцами подопечные Михала Белыка проиграли с минимальным счетом, но болельщики, тем не менее, проводили их овациями. О перипетиях четвертьфинальной встречи вам расскажет Дива Лычев из Варшавы.
Спорт.
о том, что я буду сидеть в ожидании начала четвертьфинальной встречи с участием чешской сборной, я, признаюсь как на духу, после первого ее матча на этом турнире даже не мечтал. Примерно час назад я разговаривался с болельщиком, приехавшим с друзьями из Брно, и он мне поведал примерно то же самое. Даже во сне такого не могло случиться. Чешское слово «сен», оно ведь как английское «dream». И сон, и мечта. Посему предлагаю более точный, на мой взгляд, перевод. О таком мы мечтать не могли. И действительно, вчастую проигранная встреча в первом круге с россиянами оставляла очень мало надежд. Но даже в отсутствии звезд европейского масштаба, коими можно считать лишь Петра Чеха и Росицкого, чешские футболисты сумели сплотиться и доказать всем, в том числе и списавшим их со счетов своим же болельщикам, что они настоящая команда. Впрочем, я, наверное, рано подвожу итоги. Португальцы, конечно, по всем прогнозам должны победить, но ведь и соперникам по группе, россиянам да полякам, давали больше шансов. Атмосфера, должен сказать, перед началом встречи царила праздничная. Болельщики обеих команд очень тепло приветствовали друг друга, обменивались сувенирами, фотографировались вместе. А из тех поляков, что я встретил по пути на стадион, кажется, ни один из них не собирался болеть за португальцев. И действительно, на трибунах наблюдается явный перевес в сторону чешской команды. До начала встречи еще добрых полчаса, но трибуны уже почти заполнены. Михаил Билок решил удивить, выпустив на поле в стартовом составе Владимира Дориду, которому тренер, по всей видимости, отвел место в центре полузащиты под Миланом Барышем. Португальцы есть что вспомнить и за что брать реванш. 16 лет назад чехи выбили их из борьбы и тоже в четвертьфинале благодаря феноменальному голу Карла Поборского. Тогда, напомню, чешская сборная дошла до финала и уступила там немцам только в дополнительное время. Я, признаться, поначалу не собирался брать с собой диктофон, хотелось просто насладиться игрой, праздником, мечтой. Но в последний момент все же бросил его в рюкзак, но праздник он мне не испортит. Я его сейчас выключу и включу не раньше, чем в перерыве. Ну вот и перерыв. Во встрече с голландцами португальцы наглядно показали, что в открытом футболе они чувствуют себя аки рыба в воде, а чешским же футболистам, особенно если судить по встрече с россиянами, открытый футбол, наоборот, был противопоказан. Они это прекрасно понимали и вперед большими силами не шли. Тем не менее, первые 10-15 минут преимущество было на их стороне, и 7 минут не прошло, а уже заработали 2 угловых. Много перед началом встречи было дано советов, как нейтрализовать Криштиану Роналду. Даже персоналку предлагали. Похоже, тренер поручил передавать грозного португальца из рук в руки, точнее, из ног в ноги. Его поочередно стерегут то Кадлиц, то Сивок, то Гебре Селаси. А возни с Роналду в первом тайме было много, и из-за этого страдали фланги. Дерзких прорывов по краям, как это было во встрече с поляками, сегодня покамест не наблюдается. Роналду большую часть первого тайма был заметен только тем, что ругался на партнеров за брак в передачах. Португальцы нервничали. В середине первого тайма они получили 2 желтые карточки. На 33-й минуте Роналду красиво бил в падении через себя, но мимо, на счастье. Спустя 2 минуты его же неточный удар со штрафного. При каждом касании мяча португальскую звезду нещадно освистывали. Недоброжелателей у него не меньше, чем поклонников. Последние 5 минут прошли с явным перевесом португальцев. За считанные секунды до свистка Роналду на долю секунды получил свободу, обыграл Кадлица и обязан был забивать, но Петра Чеха выручила штанга. Эксперты, предсказывавшие голевой пост, после первой половины встречи могут себя погладить по голове. На табло горят нули. Ну вот, собственно, и все. Несколько минут назад прозвучал финальный свисток. С первых секунд второго тайма португальцы захватили центр поля и приступили к планомерной осаде ворот Петра Чеха. Шансов забить у них было предостаточно. На 50-й минуте Роналду бил штрафной, и мяч лизнул штангу, опять штанга. Несколько раз выручил Петр Чех, но и он был бессилен за 11 минут до окончания основного времени. Мутиньо навесил с правого фланга в штрафную, Гебре Селаси не углядел Роналду, и тот сильно пробил головой в падении. Мяч срикошетил о землю. Отскок был настолько высоким, что Петр Чех только и смог что дотянуться до мяча кончиками пальцев. Но это не помогло. Ускорение после удара о землю было уж очень сильным. 0-1. Всего 10 минут было у чешских футболистов на то, чтобы отыграться, но они так и не сумели переключиться от обороны, рассчитанной на удержание сухого ничейного результата, на атаку, да и сил уже не осталось. На третьей минуте компенсированного времени был последний шанс. При подаче углового в вратарскую соперника прибежал и Петр Чех, но Плашл послал мяч от углового флажка слишком уж сильно. Второй тайм у чешских футболистов, прямо скажем, не удался. Единственный полумомент сотворил на левом фланге Юрки Пиларш, убежавший от своего визави, но передача полицейского игрока в штрафную на открытых Барыша и Дориду не получилась. Был ли шанс обыграть португальцев? Ну, если и да, то только по итогам первого тайма. Во втором оборона соперника не позволила чешским футболистам ровным счетом ничего. Не забей Рональду, выиграй чешские футболисты по пенальти, которые они, по слухам, усердно тренировали, и я бы был первым, кто сказал бы, что футбол – несправедливая игра. Ну а так, так все по-честному, реванш за поражение 16-летней давности португальцы заслужили. Аплодисменты, которые вы сейчас наверняка слышите, они звучат в адрес чешских футболистов, подошедших к трибуне, дабы поблагодарить болельщиков за поддержку. Я, пожалуй, не стану по горячим следам подробно разбирать игру чешской сборной в этой встрече. Пару слов об ее игре на чемпионате я бы все-таки сказал. Чешские футболисты в число 8 сильнейших на континенте вошли, в то время как сильные голландцы или, скажем, хваленные мною шведы смотрели эту встречу уже дома по телевизору. В Чехии на самом деле есть очень даже неплохая национальная команда, и она станет перспективной, если дать волю пользенской молодежи – Пиларжу, Ярачику, Каларжу, Лимберскому, Дориде. Ну вот такая у меня получается оптимистическая нота.
Министерство внутренних дел готовит новый закон, который должен существенно ограничить деятельность детективных агентств. Такая мысль пришла в голову государственным мужам после того, как всплыли данные о политиках, за которыми следило агентство АБЛ. Его владельцем, напомним, являлся бывший министр транспорта и фактически лидер партии «Дела общественные» Вит Барта. Подробнее об этом Катя Прокофьева.
В настоящее время копья ломаются о параграф в законе, который запрещает детективам следить за бойфрендами и герлфрендами, но позволяет следить за зарегистрированными партнерами. Детективы хватаются за голову. Слежка за сексуальными отношениями составляет финансово интересный аспект их деятельности. Вот что говорит председатель Ассоциации частных сервисов охраны Ержик Каменик.
Для меня это не новое предложение. Я был в группе, которая пытается с Министерством внутренних дел вести переговоры по этим вопросам. Правда, что за год с небольшим наступили перемены. Там остались некоторые вещи, которые нам не нравятся. И не потому, что мы считаем, что это вмешательство государства в так называемую террористическую деятельность детективных агентств, а потому что это ограничивает права граждан. Речь о том, кто из политиков и почему лоббируют эти вопросы в Министерстве внутренних дел. Мы никогда не добивались по закону каких-то для себя привилегий. Мы хотим только того, чего хочет обычный гражданин. Если обычный гражданин не имеет права контролировать свою частную жизнь и окружающее пространство, то давайте потихоньку будем переставать говорить о том, что мы живем в демократическом государстве. Я считаю, что демократия должна идти от гражданина вверх, а не сверху вниз.
Демократия бы мне наступат от общана на гору, а не с гора долу.
Так вы полагаете, что каждый гражданин имеет право следить за своим партнером?
Ну, еще. Ведь это отазка его здоровья.
Естественно, ведь это вопрос его здоровья, вопрос его имущества. Что мне кто-то должен приказывать жениться, извините, на вас, если у вас спит?
Вам зить, треба, пани редакторко, промените мне то вас, которая ма айц.
Простите, но какими именно способами вы хотите это узнать, как не задать мне этот вопрос в лоб?
Я согласен, что существуют гораздо более мягкие способы это узнать, но бывает, что они просто не срабатывают. Тогда уместно расширить спектр методов дознания. Это те же самые методы, которые используете вы, методы, которые используют журналисты, когда ведут расследование.
Методы, как поуживают новинары.
Тут вопрос о том, что за женой следить можно, а за невестой нельзя.
Ježišmarja, я со с вами как за женой сознамим.
Господи Боже мой, я с вами познакомился, влюбился в вас, и вдруг мне кажется, что наши отношения никуда не ведут, не развиваются. Хотя я-то хочу создать с вами семью. Я начинаю подозревать, что вы несколько странно себя ведете. Мне хочется знать, что происходит, раз вы мне не говорите. И внезапно я узнаю, что у вас другие сексуальные склонности. Допустим, как подруга, как сексуальная партнерша, вы великолепны. Но жениться на вас я перехотел, потому что вы, ну, как бы это сказать, поскромнее, исповедуете другие сексуальные принципы. И вы думаете, что это не важно, когда мои намерения в отношении вас столь серьезны? Вы думаете, что я не имею права этого знать?
Живот, я сомневаюсь, что это страшно важная околность, например, которую бы я должен знать.
Министерство рассматривает уже 27-ю версию закона, который должен регулировать деятельность частных детективов. В настоящее время предполагается, что окончательная версия будет предложена на рассмотрение кабинету до конца декабря. А мы продолжим разбор полетов в ближайшей рубрике, поговорим о том, каковы отношения частных детективов с Центром по охране личных данных и могут ли суды использовать добытые частным детективом сведения в качестве улик.
День аптек пока не прописан в Чехии в календаре, несмотря на то, что в следующем году он дорастет до возраста, когда в стране уже выдается паспорт. Фармацевты, однако, по этому случаю не вешают на двери замок, а зазывают народ на ликбезное мероприятие. В этом году День аптек пришелся на 21 июня. Особое внимание специалисты, которые, будем надеяться, не вышли из-под покровительства святых братьев-близнецов Косма и Дамияна, решили уделить влиянию лекарств на поведение водителей. Примерно четверть аптек до 28 июня будет предоставлять специальные консультации тем, кто водит машину, объясняя, что таблетка может стать их врагом. Мы беседуем с пресс-секретарем Чешской аптекарской палаты Алешем Крепсом. Разве врачи, выписывающие лекарства, как и аптекари, не обязаны всегда информировать о подобном риске? Чем объясняется целесообразность проведения такого мероприятия?
Разумеется, медперсонал, врачи и аптекари должны информировать о риске, связанном с употреблением определенных лекарств. Но все-таки мы не располагаем данными о том, каким образом ведут себя люди, принимающие лекарства, садятся ли они за руль и как часто. В любом случае, главную ответственность несут те, кто употребляют лекарства, а не врачи или аптекари, которые, конечно, стремятся передать пациенту максимум информации и по мере возможности в доступной форме.
Ранее мне попадались предупреждающие пиктограммы или символы на упаковках лекарств. Среди них и автомобиль в красном треугольничке. Все просто и понятно. По какой причине такая эффективная выручалочка была упразднена?
Я, к сожалению, не знаю и не помню точно, когда и почему были упразднены пиктограммы на упаковках, но совершенно согласен с вами в том, что пиктограммы – простое и очень эффективное средство. Это и является одной из причин, из-за которой мы решили организовать нашу акцию в аптеках. Всю неделю мы будем наклеивать наклейки с пиктограммами предупреждающего характера на коробочки с лекарствами, которые могут влиять на способность к вождению автомобиля. Информация о возможности ограниченной способности к вождению, конечно, тоже содержится и в инструкции по применению лекарств.
Да, содержится, да только вот прочитать их без лупы иногда трудно даже тем, кто не носит очков, не говоря уже о том, что каждый третий пациент старше 65, это недавно выясняли в Лондонском университете, не понимает в этих инструкциях информацию, связанную с вопросами здоровья. Эта же группа людей в два раза чаще умирала в течение 5 лет наблюдений. Не думаю, что у нас ситуация с грамотностью в этой области обстоит лучше, чем у англичан. Напрашивается вывод, необходимо привлекать пациентов к разработке инструкции к лекарствам. Возможно, что и вы, аптекарская палата, могли бы как-то повлиять на производителей лекарств в этом направлении, так как неграмотный прием лекарств чреват летальным исходом.
Не знаю, до какой степени мы можем прямо повлиять на это обстоятельство, но, конечно, профессиональные организации могут обращать внимание производителей лекарств на наличие риска. Но думаю, что и тем, что мы будем наклеивать пиктограммы, мы даем ясный сигнал, что такие лекарства должны быть обозначены яснее остальных.
уж треба тито леки были просто лепе означены.
Дня аптек пока в календаре не сыскать, где его еще отмечают?
День лекарена се ускутечнюе и в некоторых.
День аптек проходит также в Словакии или, например, в начале июня в Венгрии, Австрии, Германии, но не параллельно в разные дни. Тем не менее, партнерскими аптекарскими организациями в Европе также проводятся мероприятия просветительского характера. В Чехии День аптек проходит в 14-й раз. Конкретная дата этого дня не установлена. Он приходится на 3-й четверг июня.
Традиционно 3-й черновый четверг.
Недавно мы говорили о том, что случаи, когда обычные люди становятся жертвами агрессии шизофреников, в последнее время участились. Уверения врачей, имеющих опыт общения с больными шизофренией, что это совпадение, не успокаивают публику, продолжает Катя Прокофьева.
Стиль жизни.
Из каждых 100 жителей Земли один шизофреник. Причем эта цифра, 1% больных от общего населения, стабильна для всех уголков нашей планеты и не меняется под воздействием любых социальных факторов. Шизофрения – наиболее дорогое психическое заболевание. Сегодня мы продолжаем беседу с Петром Гудличкой, который является членом ассоциации «Фокус». С 90-го года она объединяет психотерапевтов, социотерапевтов и прочих, имеющих отношение к лечению душевных болезней вне лечебных учреждений. Возможно ли каким-то образом не допустить таких ситуаций, когда шизофреник угрожает окружающим?
Так, однако се една о то, же...
С одной стороны, над людьми, у которых приступы уже случались в прошлом, должен быть установлен какой-то минимальный контроль. Часть из них обязывается к долговременной или пожизненной госпитализации судом. Части прописывается амбулаторное лечение. Это значит, что такой больной должен регулярно показываться врачу и принимать лекарства. Таким образом, удается контролировать болезнь. Если больной не приходит к врачу и не показывается добровольно, его госпитализируют.
Под контролем, а покуд бы то не делали, так будут госпитализованы.
На каком этапе и с какой вероятностью можно выявить потенциальную опасность?
Самозрение, что не всегда се да предвидеть допреду, что...
Разумеется, не всегда можно определить потенциальную опасность от такого человека. Как и в случае абсолютно здорового человека, нельзя сказать, что он сделает, либо не сделает что-то в будущем. Опять же, на пустом месте ничего не возникает. Окружающим шизофреника нужно тщательно наблюдать за ним, чтобы зарегистрировать возможные сдвиги в сторону ухудшения состояния. Юридически человека можно принудительно госпитализировать только в том случае, если он агрессивно угрожает себе или окружающим. Иногда может быть поздно.
Вот именно. Вы говорите, что агрессия не может случиться внезапно, таким образом перекладывая ответственность за потенциальные неприятные ситуации на окружение шизофреника.
Вечно то ма някакий вивой. Не то уполне...
Да, болезнь развивается по своим законам. Но правда и то, что бывают случаи, когда пациент долгое время ведет себя так, что его никто против его воли не закроет. И внезапно приступы, которые он глушил, аккумулируются. Это может вызвать всплеск агрессии, да, это сложно. Но опять же есть статистика. Из 50 наблюдаемых пациентов лишь один реагирует описанным образом. Как можно чесать всех остальных под одну гребенку? И 49 пациентов насильно госпитализировать, когда вы не можете прогнозировать со 100% точностью.
В такой ситуации... Když nemůžeme předvídat, jak to dopadne.
Особенно часто это бывает в случае с негативной симптоматикой, перед которой психиатры пасуют. Галоперидолом забивать нечего, пациент ничего такого и так не делает. Как вообще вы оцениваете систему заботы об этих больных в настоящее время в Чехии?
Целкове, myslím, že ten systém péče je stále...
Система эта базируется главным образом на психиатрических лечебницах, которые занимаются вопросами госпитализации. Далее на амбулаторных врачах, у которых много пациентов, и они, как правило, занимаются тем, что выписывают медикаменты, не обращая внимания на личный контакт. Я сам работаю в учреждении совместной опеки, где врачи находятся с больными в регулярном контакте. При таких условиях не все из них отклоняют этот вид лечения. Врачебный эффект достигается намного легче. Даже если допущено ухудшение состояния, рецидивы, при такой системе он легче врачуется. И в целом мировая практика показывает, что в странах, где делается акцент именно на такую опеку, страшных ситуаций случается намного меньше, потому что профессионалы могут обеспечить больным такую поддержку.
Если по учебнику, то шизофрения лечится только медикаментозно.
Нет. Острые приступы снимаются лекарствами. Долговременное развитие болезни тоже требует медикаментозного лечения. Но психотерапии никто не отменял. Она бывает очень эффективна. К тому же нельзя недооценивать социальную заботу о таком человеке. Шизофрения – это очень серьезное заболевание, которое влияет на его работу, личные отношения, условия жилья. По всем этим вопросам ему нужна помощь и сотрудничество.
Борьба зависит в основном от того факта, осознает ли шизофреник свою болезнь. Если не понимает в клинику, пусть врачи на его примере хоть немного продвинутся в исследовании первопричины королевы психических заболеваний. Если понимает, вариантов становится больше. Например, некоторые, не до конца утратившие связь с реальностью, действуют по принципу спасения утопающих дело рук самих утопающих и сбиваются в своего рода исследовательские группы. Учитывая выводы, которые дал эксперимент Розенхана, они тоже могут поспособствовать медицине. И она напомню, что психолог Дэвид Розенхан поставил большой знак вопроса в методах психиатрической диагностики. Он привлекал псевдопациентов, которые симулировали признаки болезни и галлюцинации. Все они были госпитализированы. Тем, кто работал в больнице, не удалось выявить ни одного псевдопациента. Они, напротив, полагали, что у всех псевдопациентов обнаруживается симптоматика протекающего психического заболевания. Некоторые из них провели в условиях изоляции несколько месяцев. Всех их заставили признать наличие психического заболевания и согласиться принимать антипсихотические препараты. Это было условием их выхода из психиатрической больницы. А второй этап эксперимента состоял в том, что перед персоналом психиатрической больницы ставили задачу выявить симулянтов. Персонал ошибочно принял за симулянтов значительное количество реальных больных. Люди, с которыми вы работаете, они приходят к вам добровольно?
Да, наша система совместной опеки устроена так, что мы работаем только с теми, кто сам приходит. В мире существуют и другие варианты этой системы. Например, социальные работники навещают больных, которые отрицают возможность такого лечения, стараясь уговорить их начать лечиться. В любом случае пытаются не упускать их из виду, минимально контактировать с ними, даже если это происходит на улице. Это долгая работа, но практика показывает, что большую часть отказников удается склонить к эффективному лечению.
В Чехии такого нет, а вы бы приветствовали?
Myslím, že by to byla velká změna k lepšímu.
Я уверен, что это был бы большой шаг к лучшему.
В настоящее время Минздрав готовит реформу чешской психиатрии, она будет готова к осени. Какие нововведения, как вам кажется, были бы там на месте?
Нужно было бы перенести основную тяжесть этой опеки с крупных лечебниц и рассредоточить по районам комьюнити. Тогда бы региональные команды врачей были бы в контакте с шизофрениками, которым нужна помощь. В больших больницах я бы оставил только койки для острых состояний.
Это была беседа с психотерапевтом, специализирующимся на лечении шизофреников, Петром Гудличкой.
На сегодня это все. В студии Радио Прага с вами прощается Ларета Вашкова.